И снова мы рады вас приветствовать, уважаемые подписчики, слушатели, зрители и просто те люди, которые слушают Vanilla FM в эфире, как обычно, Лофт, как обычно, Алекс Зонда и снова его прекрасный собеседник.
Тот самый дед, который ворчит всегда.
Который ворчит и ставит музыку в лайве.
Сегодня у нас будет очень такой опять импровизационный эпизод, так что не серчайте. Что будет, то будет. Погнали.
Ну, вообще, я так скажу, у нас вся жизнь почему-то вот проходит в жанре импровизации. То есть не придумал, значит импровизируй.
И ну почему? У тебя же были, помнишь, что у тебя были статьи о фильмах или еще о чем-то, но они там волшебным образом...
Куда-то делись.
Да, поэтому вот сейчас будем импровизировать с новостями.
Да, нашу импровизацию я хочу начать с одной такой достаточно интересной истории. Я скажу сразу, что я не буду ее никак комментировать. Я не буду никак ее...
Просто будет рассказ. Да. Просто будет... Есть история, как говорится. Есть одна история.
Тот, кто хочет, поймет. Кто не хочет, просто эту историю послушает. Один ученый-медик захотел проверить свою теорию. Ему нужен был доброволец, который умрет в последнюю минуту. И, наконец, он его нашел. Это был осужденный мужчина, которого должны были казнить на электрическом стуле. Ученый предложил осужденному. Он все равно умрет, но будет участвовать в эксперименте, который состоит из сокращения сердечного ритма до минимума, пока кровь медленно вытекает до последней капли из него. Он пояснил, что у осужденного есть лишь небольшая вероятность выживания. Но смерть его пройдет без страданий и боли, как это будет на электрическом стуле. Осужденный согласился, потому что... Так умереть было намного лучше, нежели на электрическом стуле. Его положили на носилки, в назначенный день его привязали так, чтобы он не мог двигаться. Затем врач сделал небольшой разрез на его запястье и положил ему под руку маленькую алюминиевую миску. Под носилки положили сосуд с водой с небольшим клапаном, который регулировал ход жидкости в виде капель, что попадали в сосуд. Осужденный мог слышать только капельницу и считать каждую каплю, которую считал своей кровью. Пока осужденный не видит, ученый прикрыл клапан, чтобы капли капали медленнее, с намерением заставить поверить, что у него реально заканчивается кровь. Разрез на самом-то деле был несмертельный и был таким весьма небольшим, задевая только первые слои кожи, но осужденный поверил, что его вены были разрезаны. Пока испытуемый не видит, доктор еще сильнее прикрыл клапан, и через несколько минут лицо осужденного побледнело, а сердцебиение ускорилось. Напомню, что он не терял кровь, и рана была неглубокой. А когда отчаяние достигло пика, ученый закрыл клапан полностью, и у осужденного вскоре просто остановилось сердце, он умер. Ученый смог просто доказать, что все, что мы воспринимаем, положительное и отрицательное, влияет на нас. И это весь наш психологический и соматический аппарат. Вообще, трактуйте эту историю как вам угодно. Я не знаю, правда эта история или вымысел, но я никаких комментариев не буду давать. Это всего лишь эксперимент одного ученого. То есть, ну, в любом случае, делайте выводы самостоятельно. И ведь мы как бы
умные люди. Решайте сами, думайте сами.
Да, решайте сами, думайте сами. А вообще... Как бы ты же замечал, что то, что ты думаешь, иногда это сбывается.
Мысли материальные — это космос. Да, меня это вот, ну, есть такое, что-то есть. Да.
Да, то есть есть даже тезис такой, что несколько лет назад произошел ядерный взрыв, и то, что мы как бы сейчас происходит, то, что мы видим, вот это даже Лофт. Мой собеседник, та музыка, которую мы ставим в прямом эфире. Это всего лишь иллюзия умирающего сознания. Так что, дед, ты иллюзия.
Мы все иллюзия, да, и да. Я иллюзия, и ты иллюзия. И что же нам делать? Жить дальше.
Кстати, да, вот кто-то считает, что это так, кто-то считает, что мы как бы мысль материальна, кто-то вообще считает, что мы как в матрице, то есть, знаешь... Кто-то какой-то там, когда-то нас кто-то поработил, там, подключил к своим, там, этим, ну, капсулам, и мы выращиваем, да, мы там питаем их зародышей, там, своими соками и прочим-прочим, а умершие перерабатываются еще во что-то.
Кстати, как вариант, может быть такое.
Ну, на самом деле, никто же не знает вообще что. Вот сейчас, кстати, хотел сказать про образование. Вот недавно пришлось мне с этим столкнуться. И то, что было, например, в 2010 году и в 2015, как-то кардинально отличается от того, что есть сейчас. Как-то вот, знаешь, я не знаю, ну я понимаю, что все идет в сторону цифровизации, но как-то, знаешь, в 2010-го, там, ну, по 14-15 год, как-то учиться было немножко проще, ты не замечаешь?
Конечно, это? Ну,
я вот
сейчас...
я не так давно пришел в универ.
Сань, сейчас давай так вот скажем, сейчас в любой сфере что-то модернизируется, но ничего не упрощается, все только усложняется, сам понимаешь.
Ну да, цифровизация всего и вся. Нет, я пришел в универ, и там, как говорится, на охране стоит огроменная система турникетов с распознаванием морды лица, еще там пропуск, еще она что-то там говорит. То есть еще мне говорят, типа, а вы сфотографируетесь, молодой человек. То есть я говорю, да куда мне фотографироваться? То есть я... Мне уже тут осталось. Нет, вы лучше сфотографируйте, а то мы вас пускать не будем. И благо вот там попалась смена, которая меня знает. То есть они сказали, мы вас знаем, вы тут когда-то учились. То есть, ну,
проходите. Ой, ну прямо они тебя помнят, ты вот так сейчас
вот
сказал.
Оказалось, что да, я смотрю, лицо не сильно знакомое. Оказалось, этот мужик отрастил себе усы, знаешь, постарел.
И он до сих пор здесь работает, заметь, что вот стабильность там есть какая-то. И они работают, вот эти вот люди, которые тебя хотели не пускать, но потом пустили. Работу сколько он получит? Ты когда закончил?
В 2015 году.
7 лет прошло?
Да,
7. Вот 70... и они работают. Они еще и работают.
За это время добавили дурную систему антиплагиата, то есть... Знаешь, я тебе так скажу, я вот писал работу сам, я загружаю ее в эту систему антиплагиата, и он говорит, что у меня оригинальность 30%. То, что я писал сам, у меня оригинальность 30%. Вот что это такое? То есть я практически не пользовался какими-то интернетовскими источниками, я писал, вот знаешь, вот свои мысли. И тут такое заявляется, то что 30%...
Ну, они видят, что же это в их интересах... затопить, не знаю, как это правильно сказать, что вот 20% и все, это уже не наша проблема, у нас программа так считает.
Ну да, как говорится, тут... и самое забавное, что много кто считает, что это, ну, не совсем хорошо, что это как бы, ну, не совсем нужно, нет, но еще остались, конечно, люди, которые как бы своим умом это все проверяют, но... Я, например, сдаю работу, мне хладнокровно заявляют, типа, не наша проблема. Я говорю, а вы хоть покажите мне, где чего. А мы вам показывать не будем. Вы не скачиваете. Я говорю, мадам. Я говорю, я не скачивал ничего, я писал сам. Нет, вы сами не писали, мне так говорит программа. Я очень хотел сказать, типа, жить вам тоже программа помогает? Или думать вам тоже программа помогает? Или вы самостоятельно это делаете? Ну, знаешь, пришлось переписать работу, пришлось написать еще больше от всякой отсебятины. То есть, получается, вот ты сделал какую-то работу определенную, а ее взяли и забраковали. Неважно, сам ты это делал, не сам ты это делал. Если программа сказала нет, значит нет. Вот так же у меня на работе. Вот есть... У нас на работе достаточно большая бухгалтерия, которая подразделяется на различные отделы. И например, вот отдел расчета зарплаты. Вот там я как бы достаточно хорошо знаю начальницу, то есть, ну, как, сколько я работаю, очень хорошо общаемся. И она сказала, что вот сдаем в налоговую, если у них что-то не сходится, типа, они будут говорить, вы там у себя поправьте. То есть, понимаешь, и когда ты... Я говорю, послать их куда подальше не пробовали, если что-то у вас не сходится, типа, это ваши проблемы. И она, когда отправляет отчет, и типа звонит, вот, тра-та-та, она пытается им сказать, типа, что вы у себя это. А вот у нас программа не говорит, что он неправильно, значит неправильно. То есть раньше, как она рассказывала, были люди, когда приносили эти отчеты вручную, человек перепроверял этот отчет, то есть он знал методику составления этого отчета, как его проверять, откуда что берется. И все. А сейчас ты загружаешь, то есть, и неважно, если вот есть же такая вещь про потенциальную программная ошибка. То есть, ну, взял где-то программист ошибся, то есть при заполнении данных. Ну, там вместо единички там указала 1,1. Ну, например, ну, задумался. И все. То есть, и неважно, правильно бухгалтер посчитал, неправильно, то есть человек сам думать не хочет. И вот сейчас, даже я вот общаюсь с нашей молодежью, вспоминаю, что было в 2010 году и в 2015, ну, через 5 лет. Ну, молодежь как-то немножко поменялась, но сейчас общаюсь с молодежью. Вот, знаешь, с 20 по 22 год что-то меня это немножко повергло в определенный шок. Я уже, конечно, это рассказывал, но расскажу еще раз, потому что недавно был опыт общения с человеком, которому, наверное, лет 17. То есть, я-то подумал, ну, вроде нормальный человек. Оказалось, ну, извините за выражение, идиот идиотом. Ну, не хочу никого оскорбить, если контакт скажешь, типа, это оскорбление, нет. Это не оскорбление, это констатация факта. Потому что то, что вот какая молодежь была раньше и какая молодежь у нас сейчас, что-то как-то становится немного даже страшно.
Ну, к сожалению, придется жить с этим всем нам.
Ну, я понимаю, тут еще все дело в воспитании, в наследственности. Но, извините, когда сидит человек моложе меня и загибает пальцы, типа, вот вы не правы, вы такой-сякой, да вы вообще кто тут такой, прочее, то есть ты смотришь на это 22-летнее чудо и думаешь... Господи, что с тобой такое творится? То есть, знаешь, если мы как-то уважительно иногда к старшим относимся, не, ну когда они начинают загибать пальцы, понятно, там уважения никого нету. Оно резко пропадает. Если он общается уважительно, то пожалуйста. Но когда с тобой просто вот ты ничего не сделал плохого, то есть ты пришел, ну знаешь, достаточно вежливо поздоровался, вежливо разговариваешь, а тебе там чуть ли не хамство в ответ. Как-то что-то это вот меня начинает очень сильно напрягать. То есть, и, по-моему, эта тенденция не самая здоровая.
Она будет только вниз, это будет, сам понимаешь, что лучше не будет. Уже все. То есть, это все, что было раньше. Это было адекватно, сейчас адекватность уже, как это сказать,
но
не применяется.
Вот, например, если ты хочешь абсурда, то наверняка я говорил, что макакам наняли певца, чтобы настроить их на романтику во время свидания.
Вот ты сам вот ответил на свой вопрос, что почему так, вот тебе
да,
макаки.
Так решили сотрудники заповедника, дабы побудить редких приматов продолжить свой род. И двойник певца Марвина Гея, исполнен для животных, несколько песен о любви, а в конце весны станет известно, помогло ли это им начать продолжать свой род. То есть, раньше как бы обезьяны в цирке выступали, а теперь мы выступаем перед обезьянами.
Скоро так и будет, мне кажется.
Знаешь, меня это пугает. Я не хочу плясать перед обезьяной. Или представь, вот мы сидим, общаемся, а там сидит обезьяна и смотрит на нас таким гневным этим, знаешь, взглядом пытаясь понять, о чем мы говорим. И весело будет, если она ничего не поймет, и все сразу. Обезьяна не поняла, все, давай до свидания сразу. Тебя в утиль, тебя на электрический стул, тебя там, ну, на корм для хищных обезьян.
Ну что ж, наверное, прервемся.
А сколько прошло времени с момента рассказа?
Достаточно, чтобы прерваться.
Да, достаточно, чтобы прерваться на перерыв.
Да, у нас будет следующая часть. О чем будем говорить в следующей части?
У нас же как бы новая традиция. Мы зачитываем достаточно веселые, да, интересные.
Будет у нас новость о Футураме. Потом еще у тебя что-то есть.
Да, потом достаточно такая шокирующая новость.
То есть новостей хватает, поэтому...
А теперь мы включаем магию монтажа. 3
2 1
Поехали.
Ванила FM. На одной волне с тобой. Ищи нас ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме.
И после небольшого перерыва, который для вас был еще короче с помощью магии монтажа, мы возвращаемся к вам. И начнем мы с такой достаточно интересной новости.
Да, эта новость как бы такая очень интересная для тех, кто, как это говорится, дети 93-х годов или еще каких-то.
Которая обрадует многих.
Да. Hulu, есть такой канал Hulu, возродит Футураму при участии создателей оригинального мультсериала. Продолжение собирается выпустить в 2023 году. Новыми эпизодами комедийного фантастического шоу займутся Мэтт Грейнинг и Дэвид С. Коэн, авторы оригинальной Футурамы, которые транслировались на ТВ с 1999 года. Производство продолжения собираются начать уже в феврале 2022, а премьера состоится в следующем году. На данный момент стриминговый сервис Hulu заказал 20 эпизодов. Как пошутил Грейнинг, для него стало честью анонсировать триумфальное возвращение Футурамы еще раз перед тем, как нас снова внезапно закроют. Практически все основные актеры, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламара и Морриса Ламарша, вернутся к своим ролям. Однако, как сообщают источники СМИ, Джон Димаджо, озвучивающий робота Бендера, пока не закреплен за проектом. По данным Deadline, тот посчитал, что гонорар за возвращение должен быть крупнее, учитывая известность и популярность шоу. Продюсеры продолжают переговоры и надеются, что Димаджо все-таки согласится принять участие, но якобы уже начали поиски другого исполнителя той же роли. Первые 4 сезона Футурамы выходили на Fox, но компания отменила сериал в 2003 году. В 2008 году возродили еще 3 сезона, которые транслировались на канале Comedy Central. Действие мультсериала разворачивается в 31 веке, куда попадает курьер Филип Фрай, случайно заморозив себя в криокенной камере в канун нового 2000 года. Там он находит новых знакомых и работу в компании по доставке Planet Express, принадлежащей его единственному живому родственнику, профессору Фарнсворту. На самом деле для меня, что я хотел сказать, мне сейчас 29 лет исполнилось 7 февраля.
Врет. Ему больше.
129, пускай.
290 даже. Нолик забыл приписать.
И я до сих пор смотрю мультфильмы. Я этого не стесняюсь, и все об этом знают. Я смотрю и Гриффинов, и Симпсонов, и Футураму. И, честно сказать, Футурама для меня это был шок, что они возродят. Честно сказать, смотрел комментарии к этой новости, что вот... Скорее всего, Футурама, наверное, сделает хуже, чем было тогда. А я скажу так. Вот они возрождались один раз, второй раз. И все эти были возрождения довольно-таки неплохие. Да, концовку, которую они сделали в последнем сезоне, она должна быть завершающей. Ну, возможно, что-то Мэтт Грейнинг и придумает. Алекс Зонда.
Я думаю, что русскоязычные
вот,
зрители...
Вот ты мне сейчас напомнил, знаешь, про что? Про перевод русскоязычный. И вот
также будет озвучивать Борис Быстров. То есть разницы в Бендере не заметят как таковой.
Вот да, кстати, для нас в России, мне кажется, даже если будет там другой актер, который его озвучивает, мы не услышим.
Кстати, Борис Быстров же озвучивал Гомера Симпсона.
И а вот... у них же голоса-то и похожи. Вспомни Симпсона и Бендера, у них-то голоса.
И ты вспомни голоса Лилы и Марш в русском переводе. Озвучивает Ирина Савина. Также Ирина Савина, для вас наверняка это будет интересно, уважаемые слушатели, озвучивает Барта Симпсона, Лизу Симпсон. То есть она озвучивает, по сути, трех человек. Борис Быстров озвучивает какие-то там другие мужские роли. То есть, насколько вот гениальные, вот насколько актеры умеют менять свои голоса.
И поэтому, как бы, для меня эта новость очень интересная. Просто ты сидишь, листаешь, тут опа, Футурама возвращается. Это спустя сколько лет? 20 эпизодов, получается, скорее всего, в одном эпизоде, наверное, не 20 эпизодов. Сколько вот у них было? В сезоне. И у них было 10 серий, но это мы не будем, ладно, обсуждать. Просто факт того, что молодцы. Видимо, как-то, скорее всего, это было, наверное, уже заранее, они что-то пытались договориться.
Ну вот, смотри, всего снято 7 сезонов Футурамы.
И по сути, вот там...
Смотри, первый сезон 13 серий с 28 марта 1999 года по 14 ноября 1999 года. Второй сезон, там было 19 серий с 21 ноября 1999 года по 3 декабря 2000-го.
То есть, смотри, извини, перевью. То есть, получается, у них нет как-то конкретики по количеству серий. То есть, они могут и 10, и 20 зафигачить в один сезон.
Да. В третьем сезоне вообще 22 серии с 21 января 2001 года по 8 декабря 2002. Четвертый сезон содержит 18 серий и транслировался с 10 февраля 2002 по 10 августа 2003 года. Ну-ка, прям такая, знаешь, кругленькая дата.
Александр, скажи, вот ты когда стал вообще смотреть «Симпсона», «Футураму»? Вот ты помнишь этот
когда
момент?
Когда у меня появилось кабельное телевидение. Появился, например, там канал «Дважды два». Где еще крутили? Потому что по первому каналу...
Подожди, а РЕН-ТВ? По РЕН-ТВ тоже «Футураму» вот, включали и «Симпсонов». Помнишь или нет?
Ну, мне почему-то казалось, что РЕН-ТВ там только инопланетяне были.
Нет, да, это... Нет, до момента сейчас...
А, и пока они еще были нормальными, да?
Они были нормальные, поэтому я и спрашиваю, что...
Ну, там как... много чего интересного было, особенно после 12.
Да. Поэтому есть хорошее вот...
И вот, кстати, в шестом и седьмом сезоне было 26 серий. И седьмой сезон транслировался с 20 июня 2012 года по 4 сентября 2013 года. То есть с 2013 года по текущий «Футурамы» уже не было. То есть с 4 сентября 2013 года «Футурамы» уже не было. То есть и то, что транслировали, это все повторы. Ну, честно, к «Футураме» очень хорошо отношусь. Хоть какой-то там сюжетной линии, может, нету, но достаточно как-то все очень красиво сделано, интересно обыграно, красиво нарисовано, как-то вот все, ну, интересно сделано. Ну, очень надеюсь, что «Футурама» не испортится, как испортили «Симпсоны»,
да.
Потому что «Симпсоны», вот, знаешь, ты когда смотришь старые серии «Симпсонов», вот это реально, как, знаешь, вот ты смеешься, ты радуешься, то есть... Даже вот, что оно вот так по-старому нарисовано, это придает какую-то, знаешь, изюминку. Какую-то нотку определенной ностальгии.
Ну, это вот, ты имеешь в виду еще старые, до 2000-го или там 2015-го.
Вот не скажу точно.
У них, смотри, у них вот были моменты, когда они новые снимали, довольно-таки неплохие были эпизоды. А были прям вообще, да, вот думаешь, что я смотрю, извините за мат. Так что тут каждому свое. Ну,
а вот и запикивание будет, да?
Да. Тут еще интересная новость у меня всплыла. Тоже для интересное такое, как сказать, тема. Убил сковородой за сигареты. Такая вот. Деревенская дичь из сельской местности Хмельницкой области Украины. Батя 14-летнего школьника выпивал горилку с 55-летней знакомой. Когда утомился, то пошел спать. А у сына с гостьей возник конфликт из-за сигарет. Якобы тетка взяла сигареты мальчика без спроса. В ход конфликта пацан забил женщину сковородой до смерти и тоже пошел спать.
Здравствуй, PUBG называется.
Утром первый проснулся батя, обнаружил мертвую собутыльницу в луже крови. Взял за ноги и выволок на помойку. 14-летним ничего не будет? Не в этот раз. По украинским законам за особо тяжкие преступления уголовная ответственность наступает как раз таки с этого возраста. Так что сначала колония для подростков, а потом уже и взрослая зона лет на 10.
Ну, как бы 14 лет и сигареты, то есть, ну...
Какой-то трэш сейчас там творится, я вот сейчас...
Да он, ну, сам, он везде сам... творится. Ну вот, например, если уж мы начали разговаривать про трэш, то вот вам наш отечественный, культурный, из культурной столицы, Санкт-Петербург. Очередное погружение в немыслимое в плане жести. В Санкт-Петербурге в СИЗО посадили 54-летнего мужика. Он изнасиловал 19-летнюю девушку. Все бы ничего, но девушка была инвалидом с задержкой умственного развития. Девушка, кстати, от него и залетела, и на пятом месяце беременности об этом узнала ее мама. Которая, кстати, является женой подозреваемого. А девушка является его родной дочерью. Ну, я так скажу, семейный инцест это вообще какой-то вот...
Очень трешовый трэш, как говорится.
Ну, знаешь, если бы он изнасиловал обычную девушку, ну, это понятно, то есть... Но девушка...
Ты просто говоришь, ну да, это норма.
Нет, ну такое бывает, то есть, ну, знаешь, 54 года, жена, как бы, все, ну я не хочу, милый, голова болит, отстань от меня, я тебе не дам. А тут девочка 19 лет, уже как раз формировалась и красиво смотрится. Но вы извините, у девушки задержка умственного развития, то есть... Да, у нас на фоне может быть небольшой шум, потому что соседи...
Нет, мне кажется, Саня все уладит. У нас просто...
Соседи сверлят, делают, да, ремонт, наверное.
Кстати, вот хочу, знаешь, что тебе сказать?
Три часа ночи,
раз
звонок
уже на то
дверь.
Пошло. У нас, мы находимся сейчас в Брянске. Есть у нас такой, есть закон о тишине. И как бы он... Всегда у нас были споры, то что или с 10 вечера ты типа не можешь шуметь, или с 11. Так вот, сейчас оказывается закон о тишине. Не знаю, там в Москве или где. Ты имеешь право как бы включать там музыку, стучать до 23:00. И запрещен до 6 утра, но...
Не все с этим согласны.
И сейчас снова поправка внесена, что ты не можешь шуметь в обед. Ну, с часа до...
Тихий час,
с 13:00 до 15:00.
У нас, куда я буду переезжать, и вообще студия Ванила будет переезжать, будет там...
Тоже такое есть, да, у них?
Да, там, где вот эти все, ну, знаешь, доска объявлений, но я это так называю, то туда все, всякие объявления, то есть сообщения от управляющей конторы. Уважаемые жильцы, просим вас не шуметь там с 14 до 15 или там с 13:30 до 14:30, потому что, типа, маленькие дети и прочее-прочее. То есть, типа, соблюдайте тихий час, или там
тоже,
полтора,
конечно,
часа.
Да.
Ну, я не знаю, на самом деле, шуметь. На эту тему есть анекдот. 3 часа ночи, звонок в дверь, у меня от испуга аж перфоратор выпал из рук.
Ну что ж, есть еще рассказать, что-то.
Конечно, есть.
Сделал.
Дорогие друзья, вы же все знаете такую вещь, как Кока-Кола. Все ее любят, особенно с чем-то мешать или просто...
Мешать с виски.
Ну...
Я просто сказал, как есть,
да,
на самом деле.
Мешать с виски, и не только. Кто-то мешает с водкой, кто-то просто ее пьет. Кто-то смотрит рекламу с Кока-Колой, неважно. Оказывается, у Кока-Колы теперь есть новый вкус. Называется он Starlight. Ну, «Сияние звезд», и посвящен космической теме. В описании нового вкуса какой-то бренд от маркетологов про неизвестные... Какой-то бред от маркетологов про неизвестные границы космоса и инновации. Известно, что у напитка красноватый оттенок и привычный вкус колы с привкусом ягод, но не сильно сладкий. Есть версия с сахаром и без сахара.
Ну, походу, в России не продается, потому что...
Потому что старт продаж еще не наступил, он с 21 февраля.
Анонс. Анонс.
Да, вот такой вот даже анонс. Вы выпустили в Штатах лимитка, но будут ли выпускать по всему миру или даже у нас? То есть, ну, и еще такая новость. Я в прошлом или позапрошлом подкасте говорил про красивую болгарскую девочку. По-моему, Адрия Иванова,
ну,
насколько,
да,
я помню.
Да, было, было.
То есть до и после, то есть какая-то была весьма милая девочка и какой она стала. Но есть еще... Мэри Магдалин, ну, Мария Магдалина, ну, такой очень тонкий намек на такой образ интересный, ну, я не думаю, что ее так на самом деле зовут, но фрик Мукла Бимба уже несколько раз сделала себе операцию. 25-летняя девушка сделала себе две новые пластические операции. Переделала нос и разрез глаз. Теперь у нее глаза как у кошки. А нос будет маленький, курносый. Также сделала девочка себе огроменные сиськи размером с Плутон. И я смотрю, она вся там татуированная. Ну, я так скажу. Кошачьи глаза обычно бывают... У Ведьмаков. Андрей Сапковский, Ведьмак, то есть игра Ведьмак, Ведьмак 2 Убийца Королей, Ведьмак 3 Дикая Охота. То есть девочка, скорее всего, тренируется для Ведьмака. Как им там, может, школа волка, школа кота. Часто пройдет, знаешь, испытание травами, mm-hmm. то есть помучается там от всяких там мутагенов. И будет помогать Геральту, Эскелю, Ламберту крушить монстров. Ну, знаешь, иначе кошачьи глаза себе делать, ну, я не знаю для чего. Ну, наверное, она становится ведьмачкой. Хотя, знаешь, махать двумя мечами, обычным и серебряным, с такими-то огромными сиськами размером с Плутон, там знаешь, дыньки у нее. Наверное, вот, знаешь, ты 2 или 3 футбольных мяча положи, вот проведи сферу там, и вот у нее таких вот будешь, ну, и у нее вот такие вот будут дыни. То есть, раньше, кстати, девушка работала стриптизершей, а теперь уже в тюнинге дорогой эскорт. Ну, а что вообще движет этими людьми? Вот интересно, а?
Скорее всего, какой-то пиар, я не знаю.
Нет, ну, извини, когда ты вот из какой-то вот реально красивой девушки, вот что одна из Болгарии, но ты видел эту фотку, там девушка реально красивая. То есть зачем это делать? Зачем?
Ну, мы этого не поймем, понимаешь, Сань? Ну, это вот что? Ну, это у них такое в голове. Это, как сказать, это не поддается объяснению. Вот как я тебе хочу сказать. Вот тут про болезни, вот тут интересно, вот есть синдром Адели, кстати.
Какой?
Синдром Адели называется.
Синдром Адели?
Да. Синдром Адели, а точнее синдром Адели Гюго, появился недавно. И хотя этот недуг до сих пор не включен в международный перечень психиатрических заболеваний, термин используется для описания вполне конкретного расстройства личности. Так вот, синдром Адели – это длительная любовная одержимость, психическое расстройство, которое заключается в безответной любовной зависимости, схожей по тяжести с наркотической. В 1861 году путешествие по Англии одна из самых востребованных невест Парижа, красавица Моница, вдобавок до знаменитого писателя Виктора Гюго, без памяти влюбилась в лейтенанта британской армии. Альбер Пинсон, офицер с сомнительной репутацией, не отличавшийся особыми успехами, сумел так очаровать девушку, что Адель за считанные дни убедила себя, что он мужчина всей ее жизни. Пинсон быстро потерял интерес к девушке, решив заняться карьерой и узаконить брак с другой. Отвергнутая Адель не смогла принять размолвки с любимым. Пленница собственных иллюзий следовала за милым по всем командировочным маршрутам, попутно разрушая ее попытки жениться и убеждая сослуживцев, что они с Альбертом счастливые супруги. И спустя несколько лет навязчивая идея пошатнула рассудок Адель, а окружающим наконец-то стало понятно, что у нее явные проблемы. Родственники позаботились об отправке несчастной психичку, где она и оставалась до самой смерти. Специалисты считают, что синдром Адели развивается у людей, недополучивших в детстве родительского внимания. Например, как ответная реакция на поведение строгой и сдержанной матери. Ситуацию усугубляет наследственная склонность к психическим расстройствам и неуверенность в себе. К проявлениям синдрома Адели также предрасположены те, кто перенес трагическую утрату любимого человека и в новом объекте страсти получают заместителя. Несмотря на то, что патология носит женское название, синдром Адели случается и у мужчин, а признаки будут схожими независимо от пола. То есть преследование объекта страсти без его желания, равнодушие ко всему происходящему вокруг, кроме любимого человека, сильная навязчивость по отношению к объекту любви, склонность к саморазрушению, потеря аппетита, бессонница, неряшливый внешний вид, мысли о суициде и попытки шантажа. По мере развития синдрома описанные признаки проявляются все ярче, но большинство любовно зависимых не понимают, что их психика под угрозой, и отказывается признавать проблему. Синдром Адели – это не обычная влюбленность, а навязчивая идея, слепое поклонение, безответная зависимость, схожая с наркотической. И это не любовь в ее истинном понимании, а болезнетворный микс зависимости и желания обладать, умножены на серьезные психологические проблемы. Без помощи специалиста сложно определить стадию недуга, а тем более признать в себе или близком человека расстройство психики. Квалифицированный психотерапевт может помочь быстрее и эффективнее справиться с проявлением любовной одержимости.
Ну, я тебе так скажу, это называется потерять голову от любви.
Ну, назвали ее синдром Адели, потерять голову от любви.
Синдром Адели, либо Адели, я не знаю,
ну,
кстати,
да, мы не будем,
Тоже встречная новость. что, ну, скорее всего, уже есть известная первая заболевшая этим синдромом. Это Брокерт, ей 38 лет, она немножко певица и очень много медиум, то бишь специалистка по беседам с духами. У Брокерт новый роман. Влюбилась девушка в призрака. Его зовут Эдуардо. Он был солдатом и в 35 лет, к сожалению, мужчина погиб. Он упал в колодец. Ну а что? Она медиум, он призрак. Пообщались, влюбились, втянулись. Один раз даже они расстались, но потом снова сошлись. А в ноябре 2021 года призрак оставил девушке кольцо с бриллиантом у кровати, а в ванне на запотевшем зеркале нарисовал вопросительный знак. Ну а что это может быть, если не предложение? И Брокерт ответила согласием, и теперь девушка готовится к свадьбе. Невестка реально к ней готовится, уже себе заказала платье в стиле викторианской эпохи. Также она собирает гостей, уже точно известно, что придут призраки Элвиса Пресли, Джонни Кэша, Мэрилин Монро и ряда других знаменитостей.
Там-то тусовка получается хорошая,
да.
Будет.
Но, к сожалению, Гитлер не придет. Адольф Алоисович занят очень сильно. Ну, чем не проявление синдрома?
Ну да, кстати, вот, в принципе, да. Но тут обоюдное согласие присутствует, мне кажется. Все равно, как бы, если... Ну, а тут, видишь, тут немножко...
Знаешь, а вдруг призрак не совсем согласен, и девушка его клеветала, сказала, типа, или кольцо, или я с тобой больше общаться не буду. Ну, а с кем-то в загробном мире пообщаешься, если не с медиумом там, ну, знаешь, передать новости... То есть и девушка его просто шантажирует, типа, не подаришь кольцо, не буду с тобой разговаривать.
До свидания.
Или кольцо, или давай до свидания, другого себе найду. И все, то есть 35-летний мужчина, который упал в колодец, или сколько ему там было. Ну, ты вообще знаешь, что такое доброта? То есть, ну, нас учили быть добрым, правильно?
Конечно.
То есть, а на самом деле доброта убивает. Сообщение из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, Соединенные Штаты Америки. Там еще 6 февраля обеспеченная 35-летняя женщина горько пожалела о том, что приютила бездомного, которого заметила на улице. Она предложила зайти в ее дорогие апартаменты, принять душ и переодеться. Бомж согласился, а потом просто-напросто взял и перерезал доброй женщине горло. Она кричала, соседи вызвали копов. И было уже поздно, даму нашли в ванной комнате в луже крови. Вертолетом доставили в больницу в критическом состоянии, но...
Спасти не удалось, да?
Нет. Написали, что она будет жить.
Вот, хорошо. Ну вот, так вот
приюти кого,
да. Бездомный
уже забаррикадировался в бездомный.
Как ты правильно сейчас сказал, что доброта не всегда это хорошо.
Да, и бездомный забаррикадировался в спальне и спрятался под кровать. Как известно, бездомному 25 лет, и его зовут Асамат Нэш. Ну, его уже посадили. Вот еще, например, ты же знаешь, что есть такие, ну, вообще эпоха мессенджеров, есть такие вещи, это название эмодзи, то есть мы их знаем как смайлики.
Да.
Ну, смайлики, ну, не совсем это смайлики, это скорее текстовые символы. И оказывается, то есть, ну, эмодзи это текстовый символ, то есть, и появились URL-адреса, состоящие из них. Их внедрением и продвижением занимается компания YAT. Y, ну, YAT. Вот только беда, поддерживает их один браузер только, Opera.
Ну, не судьба,
речь,
значит.
Про адрес сайта Emoji Only, вообще, где вообще не используются обычные знаки. Занятно, конечно, но цены просто конские. Короткий адрес из трех эмодзи обойдется в несколько сотен долларов, а самый длинный в 5. Ну, в 5 символов, уже $80. И опять же, все это работает только с одним браузером. В остальных случаях надо добавлять адрес сайта y.at. И это как бы работает. Но извини, потратить $80 на то, чтобы сайт Vanilla FM открывался по каким-нибудь там, ну, 5 эмодзи, там типа сердечко, нотка, сердечко, нотка, сердечко.
Да, это потратить $100, так себе, ну, если честно.
Да, я вообще пользуюсь другим браузером, я Opera не пользуюсь, как бы не сильно его люблю, но извините, когда оно работает только в одном браузере, на остальных нужен сайт-редиректор, за это $80, спасибо, но я откажусь.
Ну что ж, наш подкаст подходит к концу, и вот еще один такой факт, он маленький, но такой приятненький, есть вот самая большая клубника. Странно, конечно, такие монстры на даче у родителей часто появляются. Но вообще именно эта ягода попала в книгу рекордов Гиннесса. Она уродилась в Израиле, имеет окружность 34 сантиметра, а вес составляет 289 граммов. Что на 39 граммов больше предыдущей рекордсменки из Японии. Ну что ж, мы на этой хорошей ноте мы закончим наш подкаст.
Да, наши соседи, видимо, очень хорошо взяли.
Да,
за...
они нас слушают, и поэтому...
Да, задрели перфоратор. Ну что же, да, мой многоуважаемый собеседник сказал, что нам пора заканчивать. Мы с вами не прощаемся, а всего лишь, как говорится, прервемся до следующего эпизода. Услышимся в следующем эпизоде Лофта. С вами были Алекс Зонда.
И Диджи Дед.
До новых встреч, до следующего эпизода. Пока!